Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет всем. Понедельник, 2 часа дня, и в прямом эфире трансляция проекта «Формула семьи», где мы говорим о том, из каких компонентов состоят семейные отношения, то самое семейное счастье, к которому все так стремятся и которое, увы, нелегко дается. И сегодня мы поговорим о детях. Мы поговорим сегодня о том, как нам делать с нашими детьми уроки и при этом не сойти с ума.
Да.
Вот так честно, откровенно мы формулируем свой вопрос. С нами психолог, психотерапевт Наталья Власихина и Алексей Власихин, ведущий этого проекта. Итак, собственно говоря, два вопроса, которые мы хотим обратить ко всем, кто сегодня к нам присоединится. Это почему мы психуем, когда делаем уроки с детьми? Не знаю, как про всех, но вот я про себя скажу, я психую.
Ну, не только ты.
И второе, да, и второй вопрос состоит в том, как не психовать, да, как нам...
Или что с этим делать.
Что с этим делать, да, потому что, в общем-то, ну, мы ж понимаем сами свое собственное опыт, самое обидное, вот когда в детстве тебя там шпыняли, ты понимал, это неэффективно. Неэффективно, когда на тебя кричат, там, неэффективно, когда ты чувствуешь себя под каким-то давлением, и как-то вот казалось, когда сам был ребенком, я вот сейчас, знаешь, перед эфиром пытался вспомнить, а думал ли я, как буду делать уроки со своими детьми? Знаешь, вот что-то не помню, наверное, не
то
думал.
То есть у тебя не было такого обещания, что вот я со своими детьми никогда не буду
говорить. Да, когда был подростком, там какие-то были вот у меня внутренние обещания, но как-то они не с уроками были связаны. Да.
И... Оправдались хоть?
Ну, так, собственно, не знаю еще, потому что по мере того, как я рос, они менялись, их содержание менялось, да, в этом все коварство взросления. Но, тем не менее, да, понимаешь, что это неэффективно, а потом сам точно так же делаешь. Вот там, например, если где-то услышишь, что какая-нибудь учительница в школе наорет на твоего ребенка, думаешь, да я тебя сейчас, ну... А потом, когда сам сталкиваешься с такими ситуациями, оказывается, что ты можешь не меньше... чужого человека, может, даже больше нанести вреда, да, своему собственному ребенку. И это, конечно, печалит, и поэтому нужно что-то с этим делать.
Да, ну, на тему уроков и совместного именно делания уроков очень много шуток. Ну, например, там тоже, что мать орала, соседи все выучила, собака повторила. Вот, поэтому или там мама спрашивает у сына, говорит, ну, что, говорит, много сегодня задали? Ой, мама, тебе орать и орать. Вот, поэтому, ну, тут, конечно, ну, не зря, наверное, такие шутки, да, потому что обычно мы зашучиваем вот то, что является значимым.
Да, мы еще не успели начать, нам уже сразу написали вопрос. Евгения нам пишет, если ребенку неинтересно даже делать уроки на подготовке к школе, скучно ему. Как привить интерес ребенка к урокам? Спасибо, заранее очень интересная тема. Да, Евгения, спасибо вам и нам очень интересно, потому что мы, как это, практикующие родители.
Да, мы практикующие родители.
Один отрок, который уже вот третий год как делает уроки, вот второй на подходе.
Да, и ну, я скажу за себя, эта тема, я даже выбрала, чтобы мы поговорили в эфире, потому что она, с одной стороны, и как специалиста интересна, и с другой стороны, как мама, потому что уже, ну вот, пробовано, перепробовано, и там что-то эффективно, что-то менее эффективно. Есть зоны, так скажем, критические, когда просто ресурсов не хватает, ну вот, там приходишь уставший, еще понимаешь, что вот еще вот надо вот тут. Но то, что я заметила прогресс, вот, ну, в данном случае в нашей ситуации, то, что определенное уже хватает вот присутствия, не стоять над там, а присутствовать, а там уже просто задаются вопросы, когда реально непонятно. Ну, то есть ребенок делает сам, а тут вот
слушай, ну, я про твой прогресс приятно слышать, а вот я хотел, тут как раз вспоминал те ситуации, в которых у меня возникают вот такие состояния психования.
Ага, психования, да, ну, про это тоже сейчас, да, поговорим.
Вот, то есть у меня, смотри, значит, я несколько таких просто перечислил в голове, вспомнил, я, не знаю, к счастью или к сожалению, реже, чем ты, занимаюсь уроками, вот, поэтому, может, у меня и практики меньше, но от этого не менее разрушительные последствия.
Ну, у тебя, кстати, эффективнее. получается.
Ну, вот. Да, может быть.
Как-то по времени, по вот я смотрю, там, знаешь, если это... Вы начали делать уроки, вы как-то укладываетесь быстрее, вот.
Смотри, первая ситуация, mm-hmm. да, которая возникает, и вот, ну, может быть, это перекликается с тем, о чем пишет Евгения. Первый момент, ребенок не соглашается делать уроки.
Угу.
Да, это первая такая ситуация, то есть ты приходишь там домой и говоришь, все, давай, вон там, да можно еще то, можно я все, или это один момент, когда он просто откладывает начало старта, угу. А бывают ситуации, когда вот...
Да не буду я делать.
Не буду делать и все.
Ага.
И думаешь, да я тебя, как же вот ага. ты, куда ж ты... И возникает, да, вот тот ага. самый конфликт, вот это первый вопрос, вот что с этим делать, если вот ребенок просто, а я не буду делать уроки.
Слушай,
просто, я тебе скажу, ага. я тебе скажу, что меня возмущает, да. конечно. Я, конечно, когда вот уже эта вся волна это проходит, понимаешь, честно, что возмущает, ну, как бы два момента. Первый – это вызов твоей власти.
Угу.
Он паршивец, угу. осмелился с тобой
сказать нет.
не согласиться.
Ага.
Да, это вот первое, ага. да, что как бы, думаю, что да. ты вроде иногда взрослым людям говоришь, они делают, да, тут угу. тебе этот сопляк, значит, ага. отказывается делать то, что ты говоришь. Это первый ага. момент.
Начальственное такое.
Начальственное,
вот тут,
да,
да,
как-то
да,
он
ага.
вот бросает вызов моей, так сказать, домашней альфа-самцовости.
Ага.
И второе, да, ага. и второе, с чем возникает проблема, это что если он не сделает, ему поставят плохую оценку, и я буду выглядеть как плохой родитель.
А,
да, я буду выглядеть ага. как родитель, который не справился.
Угу.
Что вот делать с этими ситуациями, с тем, в общем, что побуждает, ну, скажем, во мне, вот, по крайней мере, эти негативные чувства?
Слушай, ну, если посмотреть, вот, что стоит вот за этим вызовом, а это действительно вызов, то вот, ну, если вот вопрос там нашего ребенка, да, вот сейчас мы нашего тут обсудим, вот, в радиоэфире, и все.
Не, сейчас нам подключатся.
Да, сейчас подключатся. Мы сейчас, Евгения, да, и ответим на ваш вопрос. Если касательно нашего ребенка, я замечаю, что подобный вызов звучит тогда, когда ему страшно, и это, ну, очень объемно. То есть, когда вот, например, я помню, он с таким же вызовом говорил, когда задали сложное стихотворение учить наизусть или еще что-то. И вот был опыт один, вот, когда я посмотрела на это и спокойно сказала, ну, не учи. Я говорю, ну, завтра вот будет как будет. Ну, то есть, вот, спросят...
Не, я будет. Тоже, я пойму, я вступаю в переговоры, я говорю, а
не,
как
слушай,
же?
А, и вот в этот...
я все равно пытаюсь додавить, я честно скажу.
Нет, слушай, а вот в тот момент, я вот помню даже, у него вытянулось лицо, и вот здесь вот, вот интересно, сработал, мне кажется, момент спокойствия. То есть, я говорю, ну, не учи, я сложила учебник, положила. Я говорю, ну, если надумаешь, я вот тут рядом, ну, то есть, вот был... Смотрю, через минут 20 пыхтит, но идет, значит, говорит, ладно, я там буду учить. Вот, и может быть, понятно, что я тоже совершенно вот завожусь, когда начинаются вот такие вызовы, значит, неповиновения, но вот этот случай, вот я даже сейчас его вспомнила, вот он показывает, что если вот по-деловому, не про плохого родителя, а по-деловому рассмотреть эту ситуацию, ну да, ну хорошо, ну вот дальше. Ну, ты вот если вдруг чего, то вот там вот.
То, чтобы он понял, что это, собственно, сфера его ответственности, да, то есть он сам будет отвечать за последствия того, что сделает он или не сделает. Но тут, видишь, возникает ситуация, если ему как-то вот уже поднаплевать, что ли.
Ну, здесь, понимаешь, вопрос, мне кажется, здесь все-таки сочетание. То есть вот этого вот главное спокойствие и главное переговоров. И вот когда начинается, например, там задаешь вопросы, слушай, ну, а вот завтра вот, ну, всех спросят, там, они выучили, а тебе вот не выучено, и вот как вот будет? И там смотришь, при этом вот есть предложение вот разбивать вот это большое задание, потому что все-таки вот вызов связан с тем, что много.
То есть нужно понять, другими словами, с чем связан этот
да.
отказ.
Да, и говорит, слушай, говорит, ну, давай мы вот сейчас вот мы чуть-чуть...
Чаще всего это страх перед большим
да.
объемом.
Да, и вот это вот разделение делить на порции. И вот когда вот я замечаю, ему понятна порция, там, не знаю, давай вот ты вот прочитаешь там пять раз вслух, потом попросишь мне рассказать. Все. Вот. А самый был интересный вариант, когда мы превращали в игру.
Это уже такой, как знаете, черный пояс по деланию уроков.
А, был момент, и я видела, когда он загорелся, он в этой игре, мы читали по ролям вот эту вот басню, которую ну, задали учить, и он изображал в лицах. То есть он это изображал в лицах, я снимала на видео, ему показывала.
И я помню, один из первых моих педагогических опытов, ага. Это тоже вот с моим младшим братом.
Ну... Ага. Да-да-да, ну вот, и вот, этот момент, все, там же было забыт вот счет времени, уже вот как бы учили, уже было вдохновение, и представляешь, вот чудо, он говорит, мам, давай еще раз, и вот интересно, что когда вот ему нравится, то есть мы начинаем там как-то вот, плюс еще какой-то азарт, то вот это тогда я отметила, что вот, как бы вот, то есть интерес появился.
Да, просто, к сожалению, не всегда самого тебя хватает на
это. Да, это действительно
проблема.
Так.
Я был с моим младшим, говорю, братом, ага, вот да. Он на 6 лет меня младше, он учил песню о Соколе, у Горького, это такая, в общем, по сути дела, верлибр, такое стихотворение в прозе, да, и нужно, ему было достаточно сложно это изучать. И я помню тоже, мы начали с ним разыгрывать вот этот сам диалог. Это был, по-моему, один из самых удачных опытов его рассказывания на уроке, да, то есть он там тоже получил 5, и это было как-то для всех ободряюще. Нам пишут, Анна пишет, привет, интересная тема, дочка в этом году в 1 класс, послушаю вас. Ну, Анна, у вас все будет хорошо,
да,
вы справитесь.
Да, все будет
Анастасия, вспомню, как с младшей сестрой мама и я по очереди с нервами делали урок, и как-то страшновато. Это да. Дочкам 3-4 года. Ну, опять же, Анастасия, надеюсь, какие-то наши советы помогут. И Оксана нам пишет, не на всех детей действует этот метод, о котором мы сейчас говорим.
Угу,
кому-то
ну,
и правда наплевать.
Угу. Вот,
То есть нужно понять, да, причину
да,
этого
нужно понять,
протеста.
И вот важно понять про это наплевать. Вот что это значит? Это означает низкая мотивация к обучению. Вот почему неинтересно, вот что происходит. Конечно, вот там в нашей системе координат, в нашем представлении есть вот это, что оценки – это важно. Ну, то есть вот он идет, вот, значит, там, не знаю, там плохая оценка, кара небесная, в общем, и все. Но действительно у ребенка может быть совершенно, что ну, вот для него это как-то вот… Ну, неважно, и это один момент. И второй момент, что за этим видимым наплевать может стоять что-то другое.
То есть нужно как-то попытаться пройти через эту стену.
Да, вот именно что происходит, потому что, например, когда наш старший сын был в 1 классе, то и для него это было крайне непросто все, потому что там как-то все сложилось вместе. И тогда я помню, у него врубался такой защитный механизм, как у меня все равно не получится, потому что мне сказать, что я дурачок в школе. И все, поэтому делать не буду.
Ну, понятно. То есть уже какой-то здесь нужно было решать вопрос с его самооценкой.
И самооценкой, и это еще называется, к сожалению, бич нашей школы. Мы об этом даже, кстати, с тобой как-то говорили. Это выученная школьная беспомощность. Вот когда ребенка как бы вставляют в систему в определенную, он начинает быть в определенной касте, и вот он троечник. И ребенок, он может, например, ну, такие дети, и потом взрослые, они говорят о том, что я мог там, не знаю, там гениально решить задачу, но выше 4 все равно ничего не получал.
Угу.
Вот. И тогда, как бы, ну, а что тут? Ну, все. То есть, ну.
Да, но это отдельная тема, да. Здесь да. В двух словах можете сказать, что, ну, что можно делать в случае вот какой-то выученной беспомощности.
А вот самый главный момент выученной беспомощности ребенку обеспечить опыт успеха. И вот здесь
хотя
вот...
бы маленького какого-то.
Маленького успеха.
Нам нужна маленькая победоносная война.
Да, нам нужна маленькая победоносная война. Вот здесь очень важно, я не знаю, договариваться с учительницей, где-то, чтобы вот объяснить ситуацию, там, чтобы она пошла навстречу и, например, ну вот там как-то поддерживала ребенка. А потом очень важно при выученной школьной беспомощности, вот у нас, кстати, все наоборот происходит. Вот неудачи объяснять обстоятельствами, а успехи его способностями.
В общем, как-то максимально стремится к тому, чтобы он поверил в себя, что называется.
Да,
как
что бы... он управляет ситуацией.
Что управляет ситуацией.
Да, что он управляет ситуацией. Потому что вот беспомощность, это значит, вот что делал, ничего не делал, все равно не получится. Вот. А еще один момент. Я вот спрашивала у учителей начальных классов. Я говорю, а когда же вот появляется вот мотивация? И они мне сказали, что мотивация часто появляется, когда ребенок понимает, даже не то, что понимает, пусть в игровой форме, пусть не в игровой форме, но он уже думает, кем он хочет стать, и вот здесь вот ему рассказываешь, что понадобится для этого.
Угу.
То есть, ну вот, и, кстати говоря, вот с нашим старшим...
Я хочу быть космонавтом, для этого тебе нужно...
Да, то, сё, пятое, десятое, но, по крайней мере, правила по-русскому нужно выучить. Вот.
Ну, хорошо, другой предложил пример, да.
Вот. Но интересно, что вот с нашим ребенком это вот какие-то моменты подзадоривало. То есть, ну вот, потому что если вот вовремя приводились, например, слушай, ну ты вот хотел быть палеонтологом, вот там вот это надо...
Была такая фаза.
Да, была такая фаза. Вот, или там был архитектор, и тогда вот тебе надо просчитать, ну, или там, или тебе надо, вот, и тогда, ну, да, да, то есть, ну, вот уже как-то...
Оксана пишет нам, как раз вот та самая Оксана, которая говорит, что не на всех этот метод действует, а как действовать со школьником среднего звена, я же не буду играть с мальчиком 12 лет, чтобы он выучил уроки. Почему?
А почему?
То есть вообще, на самом деле, сейчас вот то, что касается геймификации, да, вот это такой термин, вообще, то есть, ну, взрослые, со взрослыми играют, там все эти тренинги, все они все построены на игре. Как раз вот мой опыт с моим младшим братом, когда он учил вот этого «Песня Соколя», он был, ну, уже в подростковом возрасте, да, и почему нет? Здесь ведь речь идет не о том, чтобы там, не знаю, в солдатики с ним играть. Речь идет о том, чтобы, ну, создать какой-то, ну, квест, да?
Заинтересованность.
Заинтересованность. Почему дети, ну, не надо заставлять, лет... поиграй на компьютере в игру, поиграй на компьютере в игру. Ну, ни с кем так никто, то есть, тут за уши не оттащишь. Почему? Потому что это игра. Или там, не ходи на улицу там поиграть с друзьями, не ходи, никто этого не делает. Игра, она, по сути дела, это такой универсальный метод. И сейчас там тысячи людей, не знаю, там все профессионалы всех уровней бьются в том, чтобы там люди на работе себя чувствовали, когда, то есть, создать какие-то элементы игрового процесса. Это нормально. Нормально, почему 12 лет парень, конечно, с ним играть, ну, а что же с ним, судьбы мира, что ли, решать? Нет, я вполне считаю, что в правильной форме это может очень хорошо работать.
Более того, сейчас очень много, и это вот адепты домашнего образования советовали, очень много интересных пособий, сайтов, фильмов обучающих, какой-то вот каких-то тем, которые можно найти в интернете, и можно подключать к вот именно домашнему делу не уроков, то есть, потому что нам кажется, что вот есть школа, а есть вот эта вот домашняя работа, потому что мы как-то вот с Севой про старинные русские книги, мы смотрели обучающий фильм, я там посмотрела несколько обучающих фильмов ВКонтакте, и очень, да, интересно, это по-другому воспринимается, и фильм досмотрела, там уже что-то осталось в голове, ну вот на это.
Напоминаю, что вы присоединились к проекту «Формула семьи». Мы говорим о том, из каких компонентов состоят вот счастливые семейные отношения. А сегодня наша тема – как не сойти с ума, делая уроки с ребенком. И поэтому у нас, собственно, два вопроса ко всем, кто нас смотрит и слушает. Почему мы психуем, как вы думаете? И второй вопрос, как нам не психовать, как нам конструктивно относиться к этому?
Да, и если, дорогие слушатели, если вы еще с ребенком уроки не делаете, и в ближайшее время это не как-то предвидится, но ребенок маленький, мы также рады будем, если вы нам расскажете, как делали с вами. Ну вот, вот этот опыт
помогало,
вспомните,
что,
да, что вам помогало чувствовать...
А может, нас кто-то сейчас смотрит, кто уже вот отделал уроки.
А уже отделал,
кто
да.
Кто свою лямку оттяну, и могут быть очень интересные наблюдения. Пишите прямо в окошке трансляции ваши вопросы, и мы их постараемся прочитать и ответить. Кристина пишет нам: «Здравствуйте, мечтаю об образовании без домашних заданий для своей дочки, где все построено на том, чтобы заинтересовать ребенка, так как если человеку что-то интересно, он достигнет многого». По-моему, в Финляндии такое.
Финляндия,
ну, есть
такой,
разные,
да.
Есть вот, да, такая золотой Эльдорадо, Финляндия, страна, где не ставят оценки,
вроде,
да, обменяют предметы, в общем.
Домашку.
Ну, там разные есть точки зрения насчет того, там, различных областях эффективности. Конечно, конечно, собственно говоря, вот... Когда ребенку интересно, это, в общем, самое главное. Я помню, когда учился в университете, у нас как там был предмет, не поверишь, что же, педагогику нам тоже поставили на всякий случай для общего развития. Я помню, там тетенька, которая вела это все, очень мне запомнились эти вещи про внутреннюю мотивацию, про внешнюю мотивацию. Да, и вот самое хорошее, это, конечно, внутренняя мотивация, когда человек делает, потому что ему нравится. Да, и здесь, если, вот это, если к этому прорваться, то все остальное уже...
Вот по поводу нравится и по поводу прорваться. Очень важно помнить элементы возрастной психологии, и вот для того, чтобы прорваться к интересующей учебной деятельности, нужно сначала очень хорошо пройти предыдущую игровую деятельность. Потому что, вот, например, если даже, вот, ну, что тут как бы что говорить, вот на мой взгляд, многие проблемы сейчас вот в данном случае мотивация вот нашего сына, я считаю, что это связано с тем, что он не доиграл, то есть он пошел в школу рано, хотя как бы было фактически 7 лет, но на год нужно было его еще оставить в детском саду. И вот, вот это очень важно, это очень важный момент, потому что если ребенок игровую деятельность не завершил, и он сразу попадает в учебную, то тогда это становится именно как раз какой интерес. Он не готов. Он просто не готов. И интересно, что, разговаривая с одним педагогом, я задала вопрос, она сказала, что она не видела, очень мало, вернее, видела детей, которых отдали 6 лет, чтобы они были успешны в обучении.
Слушай, ну вот я начал перечислять те ситуации, в которых я психую, да, сказал. Первое, это вот когда ребенок не соглашается делать уроки, да, и мы сказали о том, что здесь нужно понять причину этого, может быть, разбить на части, вот этот большой объем может его пугать, превращать в игру, да, и если у него вот этот синдром выученной беспомощности, позволить ему как-то создать условия для того, чтобы он успешность достиг, где-то победил. Вот вторая причина, вот сейчас только что Ольга написала, и вот тоже это очень точно описывает мои какие-то ощущения. Здравствуйте, моя дочь в первом классе, очень большая проблема с домашним заданием. Она может делать их 5-6 часов, все время отвлекается, даже если сидеть рядом и контролировать. Поет, рисует, находит важные темы для разговора, но только не уроки. Вот это, да, то есть долго и отвлекается. Это тоже, да что ж ты, давай уже сядь, развернись, да? Вот что с этим делать?
Вот если говорить, я договорю вот сейчас про готовность к школе. Вот готовность к школе определяется несколько параметров. Первый – это интеллектуальный. Есть физиологический. Вот практически к моменту, когда ребенок идет в школу, у него должны зубы поменяться. То есть это вот врачи даже вот как-то...
Я,
вот
знаешь,
это...
начал предательски свои зубы вот прощупывать. Там меня самой это все, да? Было нормально.
Да, не, ну молочных у тебя точно сейчас нет.
Да вот. Уж не только молочных, уже некоторых, извините.
Вот. А первый, значит, это интеллектуальный. Ребенок готов интеллектуально. Потом вот этот эмоциональный. То есть ребенок готов быть в другой системе, которая более структурирована, который требует, есть долженствование, и он может в нее адаптироваться. И вот это вот как раз про наигрался, то есть про то, что ребенку вот будет интересно. Еще один момент – это момент усталости. Вот когда наш старший пошел в первый класс, он приходил, и он говорил, что очень жаль, что в школе днем не спят.
Просто уставал.
Он просто очень уставал. Вот. И третий момент – это волевой момент. Вот тут, конечно, совсем вот то, что вот пишут, может быть, сложности очень большие. Волевой момент – это сознательная регуляция своего поведения и готовность к монотонным занятиям.
Звучит страшно.
Очень. Но, тем не менее, ребенок должен быть готов, что уроки надо делать каждый день. То есть, ну вот, вот это вот, ну, понятно, тут вот…
То есть, как другими словами, один из моментов, который нужно учитывать, это готовность физиологическую ребенка в школе. То есть, если есть возможность, иногда и вы видите, что он и физиологически, или эмоционально не готов.
Лучше год подождать.
Лучше год подождать.
Лучше год подождать,
не торопиться.
Да.
Ну, хорошо, вот уже сейчас ситуация не делает, отвлекается.
Здесь вопрос, ну, то, что я смотрела разные материалы и сама вспоминала, опять же, подключать, во-первых, игровой момент, то есть вот это в игру.
Лена пишет, я прослушала начало, не пойму, как сделать уроки в игровой форме. Мне мечтается, что дочь сама будет делать уроки, а она и интереса к ним не имеет, и ответственность в последнее время теряет. Не вижу, сколько...
Напишите, пожалуйста, сколько лет. Вот, то есть здесь игровой момент раз... Ритуал 2.
Ну, давай, что мы говорили про игровой момент? Да, давай, ну, еще раз, может быть,
да, про
повторим.
Игровой момент это может быть, ну, если там учить наизусть, это в лицах, если это может быть элемент азарта, если, например, надо что-то решать, это игровой момент с рисованием, ну, смотри, с той же задачи, ну, вот там. В магазин привезли, ну, там вот. А иногда помогают...
У меня с сыном вот эти все с лего помогают.
С лего помогают.
С кубиками. То есть, когда ты иллюстрируешь на понятных предметах какие-то вещи, они становятся проще, ты как бы, и ребенок перестает бояться.
Был смешной случай, когда он не понимал задачу, и он, я раз сказала, два сказала, он не понимает. Я говорю тогда, окей, говорю, хорошо, вот смотри, говорю, вот там твоему другу, я не знаю, там, Петь, купили...
10 лет ребенку пишет.
10 лет. 4 набора Майнкрафта, а тебе 2. У него прям глаза загорелись. А почему так мало-то? Вот. И когда мы уже стали вот на этом материале, ну вот, то тогда ну вот, как-то вот возник вот этот вот, ну, вот интерес. А потом хорошо, когда время выполнения уроков, оно фиксировано. Вот когда вот не могут приступить 10 лет. То есть вот фиксированное время уроков. Некоторые педагоги, они рекомендуют ставить таймер. То есть в том, что, ну вот давай, смотри, мы там 30 минут позанимаемся, потом ты отдохнешь 5 минут, потом звонок, потом вот опять. То есть вот структурировать на вот такие вот маленькие порции.
Ну, то есть, и тогда будет проще, то есть, нужно, вот если есть большой кусок задания, да,
да,
его разбить на какие-то отрывки, еще мы уже об этом тоже говорили, которые он может проглотить, и тогда ему будет проще сконцентрироваться, то есть, один рывок, чуть-чуть расслабился, да, другой рывок, да, просто как-то контролировать эту смену.
Ну, у меня возникает вопрос, вот Лена, да, вот 10 лет.
Да-да. Она спрашивает о том, как, нету, как научиться в игровой форме, ребенок не проявляет интереса к заданиям.
А вот здесь вы написали, а когда она делает уроки, постоянно ваше присутствие надо? Или просто раздражать, что она так их делает? Потому что вот здесь вот важный момент. А если постоянно присутствие, то, понятно, мне как родителю, ну, как бы в эти 5 часов есть чем заняться. А тут, значит, мне нужно какое-то присутствие. Тут он, значит, вот он развел там какую-то игру, хотя там...
Да, куча дел там, недосмотренных каких-то сериалов, а тут
да,
надо,
тут вот надо, понимаешь, вот. И вот если ребенок делает самостоятельно, ну, вот так вот в несколько заходов, то, ну, делает сам, а вас только подзывает, так пускай делает. И вот интересно, что некоторые методы, чтобы перейти от совместного делания к самостоятельному, и говорят о том, что, ну, пускай вот там чуть-чуть поделал, там другим позанимался, потом опять поделал, другим позанимался. Но у нас может быть просто в голове такой вот момент, что нет, ну, ты уж сядь и вот прям вот-вот сделай, и тогда, ну, вот мне будет вот хорошо. И вот здесь, ну, вопрос у меня, то есть, либо структурировать, говорить вот в плане ритуалов.
Да, ритуал, объясни же момент с ритуалами.
Ритуалы, что, например, там, во-первых, фиксированное время, во-вторых, в ритуал может входить, что там мы начинаем делать уроки, там можно придумать какую-то, я не знаю, там, там звонок или там, ну, вот какое-то действие, вот, там, игровое. И в этот момент...
Как в кино эта штука вот
да, вступает. Да, ага, вот. И в этот момент важно, чтобы ребенок еще, ну все, давай тогда ты сходи в туалет попить, ну, потому что сразу же так все сразу захочется потом. Потому что я даже вон, если, например, ребенок наш с кем-то занимается, я там смотрю, что бывает.
Сразу начинается
жажда, голод, да, и все остальное.
И холод,
да.
И
да.
Чесотка.
И затем тогда мы приступаем к урокам, и таким образом, вот смотри, вот сейчас мы занимаемся, а потом ты столько-то отдыхаешь. Вот столько ты занимаемся, столько-то отдыхаешь. Вот, то есть вот здесь вот, ну, такой вот диалог. Вот.
Хорошо. Итак, мы напоминаем, что вы...
И вот в этот момент в ритуал, извините, перебила, важно, чтобы ребенок сам подготавливал рабочее место, то есть вот доставал вещи, учебники.
Чтобы тоже чувствовал какой-то контроль за процессом.
Да.
Напоминаю, что вы присоединились к проекту «Формула семьи». Мы сегодня говорим о том, как не психовать, когда делаешь уроки со своим ребенком, почему мы психуем и как нам перестать это делать. Сегодня говорим с психологом-психотерапевтом Натальей Власькиной. Пожалуйста, пожалуйста, пишите ваши вопросы прямо в окошке трансляции. Постараемся их прочитать и на них ответить. Эльвира спрашивает нас, а можно ли мотивировать ребенка, 15 лет, подросток уже, если она сделает все уроки и наведет порядок дома, тогда сможет заниматься своими развлечениями? Или все-таки так нельзя, так как делаться будет все не для развития, а лишь бы отстали?
Почему можно? Ну, то есть здесь вопрос, как бы, если она что-то делает для развития, и она это понимает, то она и так это будет делать. То есть, а если здесь вот добавлять вот эту мотивацию, то есть вы дальше просто посмотрите, как вот, ну, в процессе, как это будет вообще выглядеть. То есть это вот работает как не мотивация, не работает. Я однажды читала статью, где прямо рисовалась вот такая таблица, и подросток, так он зарабатывал баллы. И когда копилось вот за убранную комнату, за сделанные уроки, там что-то еще было, ну, такое очень конкретное, он зарабатывал баллы, и за баллы он там что-то себе, там, не знаю, какой-то вот.
Ну как же, бонус. Это ведь внешняя мотивация, это не внутренняя мотивация.
Внешняя, внутренняя мотивация, она возникает достаточно, ну, уже позже.
Ну, то 15 есть... лет, разве недостаточный срок? Возраст.
Вот еще нет, потому что особенно она может возникнуть, внутренняя мотивация, она может возникнуть и там, я не знаю, в 7 лет, но она будет разная. И как вот
баланс какой-то.
Да, и индивидуальное развитие разное, и, соответственно, разное ну вот именно время, как это все созревает, потому что еще в подростковом возрасте тут и так-то, в общем-то, человеку не просто живется. И с мотивацией здесь может быть вот,
очень непросто.
Очень непросто. И не потому, что там он может быть ленив. Но и вообще я не сбрасываю со счетов подростковую депрессию. То есть самые такие школьные проблемы, когда подросток впадает в депрессию, ложится на диван и говорит, а все, я больше в школу не иду. Все. Ему 15 лет, тут вот такой вот лежит, ну, и волком-то там как бы не потащишь. Вот. То есть это вот, ну...
То есть создать какой-то каркас. Ну вот я помню тоже, здесь всегда ведь эти вещи сочетаются. Я сам по себе, я считаю себя человеком достаточно ленивым. Тем не менее, я как-то в школе вот достаточно регулярно и целеустремленно занимался спортом. То есть я записался на какую-то спортивную секцию, которая мне нравилась. То есть у меня была внутренняя мотивация. Я хотел, как Брюс Ли, там, быть крутым каратистом. Но вот сам формат тренировок, он что знал? Ты знал, что 3 раза в неделю тебя ждут. И вот этот сам какой-то внешний каркас, он позволял как-то, ну, не растекаться, да, то есть, если бы я там дома мне никогда не удавалось заниматься самостоятельно спортом. Всегда находились тысячи проблем, каких-то других вопросов, которые нужно было вот прямо сейчас решать. А когда, знаешь, есть какой-то такой внешний каркас, да, вот тот самый, может быть, ритуал, вот, какое-то время, которое, ну, у тебя посвящено вот спорту. Да, это помогает. Наверное, такие же вещи вполне могут работать и с другими образовательными областями.
Ну, и да, ну, понимаешь, и потом, а что ж плохого во внешней мотивации?
Ну, то оно, здесь, чтобы не подменило внутреннюю и об этом.
Ну, внутреннее оно все равно будет развиваться, и если есть вот этот вот интерес, и ребенок также вот видит, что и родители заинтересованы. А интересно, вот одна учительница младших классов мне рассказывала такую вещь, что, то есть она учительница, сын учился самостоятельно, и в 9 классе, она говорит, у меня умерла мама, а они жили вместе, и ну, у них были хорошие отношения с сыном. И в 9 классе, ну, видимо, от переживания утраты, вот, ребенок съехал, и она говорит, ну, а что? Вот мы в 9 классе, я с ним сидела, и мы потихонечку делали вместе. Ну, говорит, ну, а что делать? Вот ему нужна была поддержка, и, понятно, там я за него не делала, и там, но вот мое присутствие и именно вот контроль, ну, не агрессивный, он был очень важен. Вот, пожалуйста, то есть, и вот здесь вот я бы хотела сказать о нас, родителях, вернее, о нашем представлении, как ребенок вот делал уроки, потому что вот, мне кажется, наше представление, я себе могу сказать, это какой-то вот керамогранит в том, что нет, ну, в этом же возрасте ребенок должен их делать самостоятельно, и вот там дальше, еще он там должен, вот, и таких глупых ошибок он совершать не должен. А на самом деле тут есть какая-то реальная ситуация с реальным ребенком, и наши представления, они мешают вот этой самой гибкости. Ну, должен, не должен, но у него это получается так. У него какая-то вообще уникальная ситуация, то есть вот с этими уроками. И мотивация – это только про него. И что происходит в школе, там, что со сверстниками, а что вообще там с уроками, а учитель относится как, а учитель вообще как общается, он там, не знаю, насмешливо вызывает к доске, что теперь, ну, давайте мы теперь посмотрим, как Иванов вот это все решит.
Ну да, вот Кристина нам написала: у меня очень много зависело от личности педагога, если предмет объяснялся хорошо, даже трудный, он давался легко, и домашнее задание делалось приятнее. Ну, и тут это безусловно так. Я, собственно говоря, думаю, что даже на какой-то там будущий профессиональный выбор и специализацию влияют иногда педагоги, с которыми сталкиваешься. И даже здесь не всегда вопрос о том, что он просто объясняет, а в том, как
отношения,
он объясняет.
Да, как он объясняет.
То есть, насколько он может зажигать. Понятно, что, к сожалению, вот в нашей этой общей конвейерной системе образования педагоги выгорают, и очень нечасто можно встретить там человека, который там действительно на всех парах там горит, ну, просто потому что это все тяжело, это все много всякой такой текучки. Но если такой, конечно, педагог попадается, то очень большое влияние, безусловно.
Ну, с другой стороны, бывает, что педагог, который горит, он очень требует архирезультатов от всех.
Тоже есть такой момент.
А те, кто как бы не вписывался...
Профессионал подобен флюсу, как Козьма Прутков еще говорил.
Да, вот. А здесь очень важно ответить на вопрос, а какого темперамента мой ребенок? Потому что здесь вот важно расставить акценты, и влияет на уроки, может быть, темперамент. А у нас что такое темперамент? Это скорость психических процессов. То есть это не про умность, там, не умность и дурость, а про то, что если флегматик и меланхолик, они могут не быстро все делать, а холерик-сангвиник, здесь уже там другая динамика. Так вот, для флегматиков очень важно, чтобы был отдых. То есть вот для того, чтобы сделать уроки хорошо, если ребенок флегматик, если он такой вдумчивый, то очень важно, чтобы он был отдохнувшим, то есть чтобы он был выспавшимся. И вот с флегматиками, ну, вообще считается, что делать уроки лучше в период 16 до 18 часов. Но вот для флегматиков это еще больше.
То есть, как
больше.
У нас с 18 до 22, это не очень?
Нет, это не очень.
Понятно.
Вот, ну, не на 22 уж. Вот, но, да, лучше... И, кстати, я заметила даже вот по нашему ребенку, что если даже вот в 4, в 5, то это вот все как-то безболезненнее проходит. Для меланхолика очень важно вдохновение, то есть вот чтобы было с хорошим настроением, чтобы как-то вот... И для меланхоликов очень важно, как мне сказала одна педагог, говорит, что важно подхваливать, вот когда делает, подхваливать вот за какие-то вот, вот это хорошо получилось, вот это хорошо получилось. Сангвиники, дети, они такие живые, общаются, они, в принципе, сами неплохо делают, ну, то есть они так как-то... Но с сангвиниками, детьми важно в том, чтобы был контроль, потому что у сангвиников, так и у холериков, может быть, все поверхностно, ну, так быстренько, чтобы вот и заняться любимым делом. То есть они так... А у холериков важно переключение внимания, то есть вот, потому что там все быстро, все бегом, и чтобы это выполнялось так... качественно, важное внимание переключить.
Чтобы, ну, из разных областей уроки были, да?
Да. Вот. И вот здесь, понимаете, сложно. Здесь можно, знаете, и вот к слушателям тоже вопрос, что вы подумайте, и, ну и для меня это тоже вопрос, что сложности с уроками может возникать от того, что, и не только с уроками, что просто вы с ребенком разных темпераментов, то есть, и вот здесь может быть нестыковка.
Да, по поводу опять геймификации, Анастасия нам пишет: мне нравилось с мамой делать уроки, потому что когда она помогала, у меня в школе были лучшие в классе оценки, она придумывала что-нибудь дополнительное. В старших классах мне было интересно делать самые уроки с дополнительными материалами, но это занимало очень много времени, и я не успевала, были пятерки за сделанную домашку и двойки за несделанную. Угу. Вот так вот. Ну, да, здесь...
Да, спасибо за вот этот опыт.
Да, ну вот здесь Ксения нас спрашивает, интересно, а когда гулять, до домашнего задания после школы сразу или после домашнего задания вечером?
Ну, считается, что гулять важно перед домашкой, то есть вот из школы.
Ушел, погулял,
и где-нибудь в 5
делать,
да-да-да.
Да, ну и тем более вечером, к сожалению, темно, и ну, особенно да, большую часть года, да, по крайней мере, в северных регионах России это все не просто. Катя напишет: добрый день, спасибо за интересную трансляцию, спасибо, Катя, вам.
Спасибо большое.
Понимаю, что все индивидуально. Есть ли тот возраст, когда ребенок готов делать уроки самостоятельно? И второй вопрос. Младшим школьникам лучше начинать делать домашние задания с простых, а потом приступать к сложным, или наоборот? Мы отчасти отвечали уже.
Да, мы отчасти отвечали, но вот есть мнение, что ребенок сам выбирает, что делать. А с другой стороны, есть рекомендация сначала делать сложные домашние задания, ну, там, русский, математику, а потом уже устные, ну, допустим, письменные, а потом устные. Иногда просто вот наш ребенок предлагал, говорит: мам, давай сначала, например, там, стихотворение учить, а потом я все напишу. Но я точно понимала и старалась его разубедить, что он на стихотворение выдохнется, и на письменные потом вот точно уже там, ну вот...
Не подвигнешь.
Да, не подвигнешь, да, и сил уже будет, это будет уже... И поэтому я всячески там пыталась как-то убедить, что мы сейчас быстренько тут, а потом, значит, будем учить стихотворение.
Елена нам пишет: дочь рано начала читать, делает успехи на кружках, подолгу может сидеть заниматься чем-то кропотливым, энциклопедия наш лучший друг. Ну, что тут, в общем, да, почти идеальная ситуация. Педагоги говорят, что нужно ее раньше отправлять в школу, а мне хочется, чтобы погуляла, поиграла подольше, но боюсь, что в первом классе ей будет очень скучно, если переучимся самостоятельно и вовремя пойдем в школу.
А здесь я бы порекомендовала обратиться к специалисту, вот раз есть, ну, такая вот интеллектуальная готовность очень яркая, чтобы, например, детский психолог, он просто вам, вот, ну, посмотрел девочку на готовность к школе, есть совершенно такие методики известные, и посмотрел вот все параметры, то есть и волевой, и эмоциональный, и уже тогда вот с более полной информацией вы будете, ну, вот, знать, что если, например, есть эмоциональный момент, что ребенок созрел, то пожалуйста. То есть здесь важно нащупать вот эти слабые звенья, которые могут быть, вылиться в очень высокий школьный стресс.
Mm-hmm. Напоминаю, что вы присоединились к проекту «Формула семьи». Сегодня мы говорим о том, как же не психовать, когда делаешь уроки с ребенком, почему мы психуем и как нам это победить в самих себе прежде всего. Евгения тоже пишет, похоже, опять же, на мои какие-то ощущения. Сын говорит, что он сделает потом, и за 5 минут вспоминает: уроки не сделали, плачет, что делать ему теперь, и идет без домашки. То есть, в общем, это вот та самая история, когда в 9 часов вечера ребенок вдруг вспоминает,
да,
что
ему нужно
пирог испечь для урока какого-то.
Доклад, да, с фотографиями цветными. Слушай, я начала спрашивать в пятницу. Вот в пятницу я начинаю спрашивать, а что же там на вторник? И вот в этот раз как раз вот совпали и вопрос, и возможности, что вот...
Да,
заранее.
Ну, здесь, да, здесь я так понимаю, что, опять же, вот, ну, какая-то, наверное, мера контроля, ну, помогающая, да, она необходима, потому что, ну, действительно, мы-то забываем.
Да.
Даже о том, что важно, забываешь, а тут он забывает о том, что ему неинтересно, просто ко всему.
Ну, да, в общем, это вытесняется очень быстро. Нет, родительский контроль – это важная штука, ну, то есть вот, но вопрос, здесь мы фактически говорим о том, а какой он будет, этот контроль. То есть вот как его осуществлять конкретно в данной ситуации? То есть и здесь вопрос и сделанных уроков все-таки сохранение отношений, чувство собственного достоинства ребенка. Ну, чтобы вот как-то он это уж не совсем...
То есть если он делает сам, может быть, не в том темпе, в котором вам нравится, и не в той последовательности, которую вы считаете правильным, но делает сам, то лучше дать вот ему
делает,
пусть
да,
делает.
Да.
Если же как-то вот, ну, сбоит, да, вообще принципиально, и там что-то забывает, то какая-то, наверное, помощь нужна. Вот некоторые компоненты мы перечисляли, да, там какая-то вот ритуализация, да, какое-то расписание, и какой-то, ну, некая дисциплина, которая поможет ему внешне организоваться. Елена спрашивает нас, как научить ребенка делать уроки самостоятельно, 10 лет. До сих пор ждет маму с работы, чтобы сидела рядом, хотя иногда может делать и сама. Я приходила и только проверяла.
Ну вот интересно, сразу возникает вопрос, в какие моменты, что это за ситуации, когда сама ну, то есть просто проанализировать вот сама это, вот как, когда. И вот здесь важно вот это передавать потихонечку, что, ну, смотри, давай, ты вот это сделаешь, а потом я приду, и мы доделаем. То есть вот дозировано с тем, что ребенок справится. Потому что вот здесь еще, опять же, к вопросу о наших родительских установках. Они могут быть не очень осознаваемы. В том, что...
10 лет уже должна все сама делать. Я делал в 10 лет.
Молодец.
Ну, я, вот. Так, теоретично, хотя я делал, да.
Да. Но... Вот. Да, вот такие родительские установки, что это может быть ненормально. Либо были, например, какие-то тревожные фразы, что, ну что ты там будешь сразу на чистовик делать? Дело на черновик, наляпаешь тут еще, потом это...
Ребенок боится сам.
Да, ребенок уже сам боится. То есть, ну, и в том, что он там что-то не так сделает. Ну, конечно, я маму лучше подожду, что я.
То есть, тут, конечно, если хотим научить самостоятельности, то это значит научить. То есть, это значит позволить совершать ошибки, это нужно понимать.
Ну, в общем, да.
Никак.
Да. И,
цена у этого ошибки.
Ошибки, да. И вот здесь, вот, кстати говоря, сейчас, ну, педагоги младших классов, и я слышала, что они как-то вот против черновиков, что вот, чтобы дети сразу делали в тетрадь.
Ольга пишет, да, действительно, а в первом классе домашнее задание, такое впечатление, что задают для родителей. Мне самой тяжело собраться делать эти проекты, понимаю, что ребенок один не справится. Это так.
Ну, да, это так, да, это
задание,
вот, ну, задание, да.
И в принципе, я где-то слышал хорошую такую точку зрения, что, ну, на...
Для родителей тоже полезно?
Ну, это полезно-то это, да, для общего развития, там, мелкая моторика, опять же, говорят, интеллектуальные возможности развивает. Да, но вообще, в принципе, ну, иногда это может быть правильной позицией помогать действительно какую-то вот часть этого объема делать, ну, чтобы ребенок мог вот как-то освободиться. Но здесь баланс какой-то нужен, да, нужно потихоньку тоже вот эти вещи передавать. Да, объем заданий иногда кажется несоразмерным, тут ничего не попишешь. Наталья пишет, как быть, если ребенок интеллектуален, но медлителен и на уроках не успевает за учителем и классом в целом, нет желания к школе. Это вот как раз, наверное, вопрос о темпераментах.
О темпераментах, да. Во-первых, это нужно эту ситуацию обсуждать с учителем. То есть все-таки обсуждать с учителем, потому что если он там совсем не успевает, пожалуйста, не пасуйте перед фразой «я тут одна, а их 30», то есть все-таки это...
Это ваш ребенок, додавите, пусть пляшет.
Да-да-да. Вот это важно обсудить с педагогом и с той позиции, не то, что, Марья Ивановна, вы тут виноваты, а в том, что ну вот такая ситуация, давайте подумаем, что мы можем сделать. То есть, раз он вот...
Ну, мы скажем поэтому... честно, в нашем случае, ну, в конечном итоге нам пришлось менять преподавателя.
Да,
то
да.
То есть, это вопрос... Да. Ну, если, ну, действительно, этот вопрос, если его контролировать, да, если нет ощущения сотрудничества, да, со стороны...
Да, да.
На педагога или там, не знаю, школу, то ну, нужно какие-то принимать решения тогда ответственные. То есть, ну, слава богу, нам удалось, да, этот...
Да, да.
Провернуть, и сильно улучшилось... И успеваемость, и самоощущение вот сына от школы после смены
преподавателя. Да, сразу другое желание в школу стало ходить.
Да, просто не потому, что преподаватель очень... плохой был, просто другого темперамента.
Да, они сошлись.
Но есть вот вечный вопрос. Угу. Ольга нас спрашивает, а гиперактивный ребенок, нет усидчивости? Мы говорили, холерики, да?
Холерики, да. У нас по поводу гиперактивности отдельная передача будет.
Хорошо.
Вот, поэтому вот здесь вот по поводу гиперактивности мы вот давайте подробнее потом поговорим. То есть...
Да, и здесь было тоже пару вопросов, я их не стал зачитывать, потому что не отдельные. Вот Ксения нас спрашивает, и Эльвира, насчет профессиональной ориентации подростков. Да, то есть как выбрать вот профессию и так далее. То есть, мне кажется, тоже это просто отдельная тема.
Да, это отдельная тема, это вот можно
разговора.
Сделать, да.
Да, мы себе запишем, это, да, и мы сразу извиняемся, что мы, конечно, не можем то есть, сейчас все темы объять. Постараемся сделать отдельную передачу по гиперактивности и по профессиональной ориентации. Это такие очень важные большие блоки. Слушай, к сожалению, нам время подводить некоторые итоги уже. Мы исчерпываем наш лимит времени. И очень благодарны всем тем, кто что написал я о своем опыте и о своих ситуациях. Тут, еще раз повторимся, конечно, здесь нет каких-то волшебных формул, да, да, потому что это ваш ребенок, он уникален, неповторим, индивидуален и так далее. То есть это звучит, с одной стороны, как мантра заклинания, с другой стороны, это правда так. Да, какие-то общие, какие-то, не знаю, я вот выписал себе, пока мы говорили, и сам постараюсь запомнить, подсказки, как можно улучшить вот качество совместного учения уроков. Разбивать на порции, да, чтобы ребенок не пугался большого объема, а вот у него были такие маленькие шажки, делая каждый из которых он чувствовал, что у него получается. Превращать в игру. Это может быть какие-то дополнительные информации, это можно быть разыгрывать там какие-то диалоги в лицах и так далее. Дать, если у него есть ощущение, что у него ничего не получается, создать ситуацию, в которой он может...
Ситуацию успеха.
Ситуацию успеха, да. Потом какие-то ритуалы, то есть фиксированное время, начало, то есть как, чтобы он сам готовился к началу уроков. Учитывать особенности темпераментов, да, мы об этом говорили. И расписание, да, то есть очень... Одно из самых эффективных времен для учения уроков, это время дня, это с 16 до 18, до этого можно погулять. И, то есть тогда он сможет максимально эффективно вот время на уроки потратить. Спасибо всем, кто
спасибо
был
большое.
С нами. Спасибо, Наташа. И до встречи с вами в следующих наших выпусках. Пишите свои комментарии, вопросы в нашей группе «Формула семьи» ВКонтакте. Будем рады обратной связи. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.